Мы читаем труды Рабаш, том 1, страница 21, статья «Чудо Хануки». Начнем со стов, потому что только тогда. Вопросы можно задавать по kap.tv, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаш, страница 421, статья «Чудо Хануки». Потому что только когда человеку нечего дать своему телу, какую-то пищу, то есть он не ощущает наслаждения, то немедленно начинает задумываться о смысле жизни. То есть человек спрашивает себя, в чем смысл моей жизни? Для чего я родился в этом мире? Разве смысл творения был в создании творений, которые будут страдать в этом мире? И это состояние, когда человек начинает подводить итог жизни, задумываться о цели творения, что это такое и для чего, это означает, что человек поднимает голову над потоком жизни, в котором пребывают все творения, и у которых нет времени подумать о себе, а плывут себе по течению, и нет никого, у кого была бы возможность увидеть конец. То есть, куда ведет этот поток жизни. А только он поднимает голову, поскольку отсутствие наслаждения заставляет его поднять голову, чтобы взглянуть на цель творения. И тогда он видит и слышит как бы призыв свыше, который говорит ему, что мир создан с замыслом насладить творение. Но чтобы ощутить вкус этого блага, говорят ему книги и авторы, что есть условия для достижения этого блага, называемого цель творения. И эти условия, которые требует Творец, должны быть выполнены прежде, иначе он не пожелает дать им благо и наслаждение. Но это не потому, что он нуждается в этих условиях, то есть, что это для блага Творца, что Творец требует у человека, и без выполнения этих условий он не желает дать. Как в обычном мире, если хотят, чтобы продавец дал что-то покупателю, то продавец ставит ему условия, и если покупатель их выполнит, то продавец согласится дать. И эти условия на благо продавца. Но у Творца нет чего доброго по древности в том, чтобы нижние выполнили требования, требуемые от них. Как сказано, если будешь прав, что дам тебе? А эти условия, которые Творец ставит перед ними, на благо человека. Условия, которые Творец ставит перед ними, на благо человека. И это можно понять из примера. Когда кто-то говорит своему товарищу, «Я хочу дать тебе много серебра и золота, но при условии с твоей стороны, иначе ты не получишь от меня ничего». И тогда товарищ спрашивает, «Что ты требуешь от меня, чтобы я дал тебе, а потом ты дашь мне серебро и золото?» И тогда он говорит ему, «Принеси мешки, большие и маленькие, чтобы эти мешки ты смог наполнить серебром и золотом. Но знай, что с моей стороны нет никакого ограничения на то, сколько ты возьмешь, а количество серебра и золота зависит от твоей ограниченности. То есть сколько сосудов ты принесешь мне, столько я и наполню, не больше и не меньше. Именно столько. И таково условие, которое я ставлю перед тобой». И, конечно же, здесь нет никакого сомнения, что условия, которые товарищ требует от него, не на благо дающего, а на благо получающего. Так и здесь, в работе Творца, когда человек должен выполнять требования, которые ставит Творец, они только на благо человека. Но человек думает, что это на благо Творца. Но человек создан с желанием получать, когда не сможет понять ничего, что должен делать, если не видит для себя какой-то пользы. А здесь ему говорят, что Творец хочет, чтобы работал ради него, а не для своей выгоды. Поэтому тело противится такой работе. Это наша работа. То есть то, что мы должны идти против своей природы, это называется работой. А когда человек работает и ощущает награду, которую он получает от работы, которая ради себя, то человек не считает это работой, то есть то, что он хочет избавиться. То есть он хочет избавиться от этой работы, потому что это в природе человека. Он не хочет есть дармовой хлеб, поскольку в нашем корне нет получения и потребности. Поэтому, когда человек чувствует, что он получает что-то взамен, то там появляется ощущение стыда, и он стыдится получать. Поэтому человек не сердится на то, что он должен работать, а он может сожалеть о том, что ему недостаточно платят, меньше, чем он ценит сам себя. Получается, что это не называется работой, если человек знает, что получит за свою работу. А работа Творца называется работой, поскольку от этого, от него требуется работать без оплаты, что означает работать не ради получения награды. А это не в нашей практике, не в нашей природе. Поэтому это называется работой. И поэтому тело противится этой работе, и всегда есть претензии к Творцу. Почему дал нам такую тяжелую работу, когда мы должны работать против своей природы? Из сказанного выходит, что нам недостает того, чтобы начать работать ради отдачи. И в первую очередь, если мы поверим, несмотря на то, что мы не видим это сразу, ведь тело показывает нам обратное от истины. Поэтому, если мы постараемся верить в то, что наша работа ради отдачи нам на пользу, то есть, что нам необходимы эти мешки, как в той притче, и что мешки, которые мы готовим, это все наши келим для получения блага и наслаждения. Получается, что, выполнив каждое действие, которое заключается в работе над намерением ради отдачи, мы подготовим часть кли, которая пригодна для получения света. И каждое действие пополняет счет, пока у нас не появится целое кли, подходящее для получения света. Но в это трудно поверить и сказать себе, что именно это дает, это наше получающее кли получает в себя удовольствие и наслаждение, заложенное в цели творения, то есть в наслаждении творений. Сказанным можно объяснить смысл власти греков, которая противоположна пути иуди. И суть греков в том, что должны идти только внутри разума, как в разуме, так и в сердце. И само собой понятно, когда народ Израиля хотел идти выше разума, не обращая внимания на доводы внешнего разума, то не смог этого сделать. Это называется войной греков. И тогда начинается истинная работа, которое значит, что народ Израиля хочет идти и подниматься по пути стремящихся к слиянию с Творцом. И этот путь называется верой выше разума. А греки хотят властвовать над телом и не отказываться ни от чего, с чем разум не согласен. Итак, то одно одолевает, то другое. Это приводит человека к состояниям подъема и падения. И в этом причина и фактор разум. То есть после того, как человек решил, что надо идти веры выше разума, и благодаря этому к нему приходит пробуждение свыше, и он начинает ощущать вкус к работе, то по природе человека, который любит покой, он говорит Творцу, что сейчас не должен работать над собой и принимать работу Творца верой, а сейчас у меня уже есть хорошее ощущение, и мой разум согласен принять на себя занятия Торой и заповедями, поскольку я сейчас ощущаю благорасположение. И он принимает это пробуждение за основу работы Творца. То есть основой всего является то, что он ощущает сейчас. И на этом он строит все свое учение. Согласно этому, получается, что сейчас он наносит вред вере и говорит, что жаль, что это пробуждение не пришло ко мне сразу, как только я начал работать. И тогда не должен был бы я идти выше разума, то есть против тела, а должен был верить тому, что принято, согласно книгам и их авторам, что необходимо принять на себя бремя небес, хотя тело и не согласно, с тем, что это является для меня благом. И верить, что только в этом состоянии, когда тело не согласно, это для меня наилучший путь. То есть он верит выше разума, что только путь работы в сердце и в разуме, только этот путь хорош для него. Что когда он обретет свое счастье, что именно тогда, простите, он обретет свое счастье, которое ему уготовил Творец. И поверить в это очень трудно. Но сейчас ему не надо верить, что это так. А он чувствует, что на самом деле выполнение Торы заповеди принесет ему счастье. Поскольку чувствует, что это так. И ему не нужно в это верить. Получается, что это истинная причина того, что впоследствии приведет к его падению. Потому что его основа, на которой все построено, — это наслаждение, а не отдача. И если он останется с этой основой, то никогда не придет к слиянию с Творцом, поскольку все, что он прибавит к этому пути, упадет в клипот желания получать ради себя. Мой отец и учитель сказал, что когда к человеку приходит вкус и ощущение свыше, когда и тело начинает говорить ему, что стоит заниматься Торой и заповедями, он должен остерегаться и говорить, что не принимает этот вкус и ощущение за основу работы, что поэтому решил, что сейчас стоит работать, поскольку разум согласен на эту работу из-за того наслаждения, которое я испытываю. А он должен сказать, что сейчас я вижу, что этот путь выше разума. Этот путь истинный. Поскольку я вижу, что благодаря этому я удостоился сейчас понравиться Творцу. И он приближает меня. И поэтому мне сейчас духовное по душе. И я чувствую важность духовного, что стоит работать только ради блага Творца. И поэтому мне необходимо сейчас укрепиться и идти этим путем, называемым верой выше разума, благодаря чему я удостоюсь слияния с Творцом навсегда.
Мы говорили об этом не раз. И он вновь говорит о работе выше знания, пока мы не чувствуем смежной нам высшей ступени, которой мы должны уподобиться. Мы должны сделать для себя матрицу из того, что мы имеем перед собой, и играть в нее. Как дети, которые играют, и посредством игры растут. Как мы это делаем? В отношениях между нами нет ничего другого. Таким образом, эта форма прояснится потом как самая близкая и истинная. Как мы изучаем это из восприятия реальности. Реальность наша воображаемая, вместо отдаленных, разрозненных душ в духовном пространстве, мы вместо этого стараемся, мы из-за этого, простите, ощущаем просто земной мир. но тем не менее стараемся выстроить картину следующей ступени. Ну, может быть, по вашим вопросам пойдем.
Ну, это как бы продолжение подготовки.
Пожалуйста.
Вы начали подробнее объяснять, что нам надлежит делать, и я тут остановился на одном. Нужно быть в группе и работать над величием.
Да.
И, а каков второй этап? Радоваться этому или что?
Допустим, мы сейчас сидим на семинаре. Какие условия мы должны выполнить в отношениях между нами для того, чтобы максимально уподобиться высшей ступени? Высшей духовной первой ступени, которая по нашему усилию, как сказано, свет будет светить и завершит это. Высший завершит вместо меня, сказано. Ведь различие между ступенями — это всегда разрез. Это когда приложил усилия и потом вдруг нашел. То есть я должен прикладывать усилия, а потом какое-то высшее действие, снисходящее свыше, выстроит для меня эту ступень. В таком случае скажите сами, что мы должны делать в нашем нынешнем состоянии. Духовного у нас нет. Силы, которые во всех нас присутствуют на данный момент, нам понятно. Это силы желания получать, наслаждение. Что же мы можем сделать в таком состоянии для того, чтобы достичь духовной ступени? Как из того, что у нас здесь есть, мы можем выстроить какое-то подобие духовного уровня, духовной ступени? То есть мы должны, получается, стремиться быть объединенными, когда все поддерживают всех, когда все будут в едином сердце, едином желании, вместо многих разных желаний мы должны пребывать в состоянии единства, когда все стараются объединиться и чувствовать величие и высокую ступень этой оценки, этой работы, почитая Высшего. Что такое Высший? Высший — это мое объединенное состояние, объединенное со всеми остальными, до степени такой, когда мы будем чувствовать себя как одно единое целое. Это будет называться Высшим, не более того. Свойство отдачи, которое раскрывается в качестве усилия, из всех наших частных усилий, составляя общее свойство отдачи, называется Творец Боре, Боре, приди, увидь. Я должен ощущать, что в этой работе я готов на все, что бы ни пришлось. То есть я могу представлять себе свое состояние как самое худшее, когда мне уже некуда ниже падать, когда все мои состояния по объединению с остальными всегда будут выше моего состояния. Поэтому что бы ни произошло, это меня никак не собьет с пути. Таков я. Дальше. Я представляю себе свое слияние с Творцом, и это высшее слияние. Я представляю себе, что я иду на слияние с Ним по мере силы отдачи, которую я приобретаю. И я могу сверяться, есть ли у меня же что-то в этом направлении или нет, как я проверяю, относительно окружения, товарищей, другие келим, с которыми должны объединиться для того, чтобы раскрыть Творца. Я борюсь со своими внутренними греками, Еваним, греки. Это все части моего желания получать, но в отличие от египтян, от Мицраим, от Египта, у греков есть свой разум, знание, понимание. И это хохма и бина на уровне животных. Но тем не менее, и я понимаю, что высшая ступень не может к этому относиться. Там уже иное измерение, другие условия, другие свойства, другие килим. Поэтому я хочу полностью поднять себя в высшее знание. Но высшее знание, как мне это выстроить? Именно мое знание помогает мне в построении ступени выше этого знания. Поэтому мне необходимы эти греки, мне необходима война с ними. И именно в этом я выстраиваю матрицу следующей ступени в различных ее формах. Потому что веру в высшее знание можно выстроить только если у меня присутствует самознание. Ну, вот так. Еще.
Эта форма, я пытаюсь ее представить себе.
Ну, представь себе, что значит высший мир, твое высшее состояние. Что такое мир? Твое высшее состояние. И постарайся жить, пребывать в нем, насколько возможно, максимально.
А как я могу, если я живу здесь, в этом мире?
Да, в этом мире, в этих условиях ты выстраиваешь свою высшую ступень, высший мир. Это иное отношение между тобой и окружающими, товарищами. Это называется высшим миром. И тогда ты раскрываешь, что он здесь находится. Нет других мест, нет других вещей каких-то. А ты видишь эти линии взаимосвязи, новые вот эти каналы коммуникации, которые раскрывают между вами всю высшую ступень и Творца, заполняющего мир, и весь мир, который является его высшим присутствием, которое наполнено им. Только так здесь и сейчас ты это раскрываешь, тебе не нужно перелетать куда-то в иной мир, в иное измерение.
А как все-таки в этом процессе, в этом раскрытии в себе, что это за вещи? И как мне не забыть быть в радости?
Ну ведь ты должен представлять себе свою тенденцию, держать ее перед собой, когда ты все время выстраиваешь. Только намерение ты изменяешь. Эгоистические желания пускай будут, раскроются еще и еще лучше. Ненависть раскрывается. Прекрасно, у меня уже хороший материал есть для работы. То есть ты все время только добавляешь связь между всеми частями реальности, которые ощущаешь, и изменяешь только вот эту вот взаимосвязь между ними, из получения в отдачу. Мир действует так, как действовал. И поедал я существующее до этого. Сказано. Не только в своем отношении относительно других. Ты ведь видишь, прежде всего, что все находятся в окончательном исправлении. Они еще не ощущают себя такими, но ты раскроешь их, судя по твоему уровню, в мере твоего уровня, буквально до окончательного исправления ты их ощутишь. Ты увидишь, что кроме Малхут Дейнсоф вообще ничего нет неисправленного. И все, что мне казалось неисправленным, это был просто какой-то дурной сон. Все зависит от твоего восприятия реальности и только.
Лахен эн халян леврох, вело царих.
Поэтому тебе некуда бежать, и незачем, а только лишь изменять твое отношение к тому, что ты видишь, стараться видеть повсюду власть Творца. И тогда должен пребывать в радости. Ты каждый раз раскрываешь все более и более истинное состояние, которое уже существует, не то, что там. Вот оно, существует. Только лишь твое усилие необходимо для его раскрытия. Понятно? Да.
В продолжение того, что было сказано, что написано здесь, в тот момент, когда человеку приходит вкус свыше, когда и тело начинает говорить ему, что имеет смысл работать на Творца, тогда ему нужно остерегаться и говорить, что не надо брать это чувство за основу и базу. Но в конечном счете, из того, что мы объединяемся со всеми, к нам и приходит и радость, и хорошее ощущение, и тогда вроде бы есть какое-то противоречие. С другой стороны, когда мы говорим, что у нас радость, то именно на этом мы должны строить эту, нашу работу. Как это противоречие урегулировать?
Я не чувствовал никакого противоречия. Может быть, еще раз задашь.
Еще раз. Здесь он говорит, что если человек уже чувствует, что у него вкус к работе, и он чувствует, что радуется из того, что я понимаю здесь, что я прочитал раньше, не надо строить на этом работу, и не строить работу на том, что сейчас человек соглашается с этой работой. Но в конечном счете радость, которую мы получаем от работы,
нет. Она не внутри, у меня нет ничего внутри моего кли. Никогда. Цимцум Алиф, первое сокращение, указывает мне на то, что ничего не воспринимается в моем желании получать. Ничего, а только в желании отдавать. И пока у меня не будет желания отдавать, я не смогу ощутить никаких духовных влияние, воздействие, проявление, простите. И все, что я раскрываю, это я раскрываю в своем желании получать. Когда я направляюсь к ближнему, к Творцу, только находясь в таком стремлении, в мере силы этого стремления, насколько я буду выше своего эго, когда я превращаю свою толщу эгоизма в очищенное, утонченное, когда я выстраиваю свое духовное кли, тогда в этом устремлении, в этом усилии я ощущаю радость.
Так что он имеет в виду, говоря, что нужно остерегаться, что остерегаться того, что тело тоже начинает говорить, что имеет смысл работать на Творца.
Желание получать, которое называется тело, оно тоже подталкивает человека все время находиться в работе, в заповедях, то, что называется, существуют заповеди, которую мы реализуем физически, ногами, руками, устами, не изменяя своего желания получать, а только в надежде получить какое-то там вознаграждение. Это заповеди ученых мужей, как сказано. И я должен остерегаться выполнять только такие заповеди. Должен остерегаться выполнения таких заповедей. А настоящие заповеди, которые я должен выполнять, это выше моего желания, когда я превращаю свое желание получать в желание отдавать, переходя от любви к ближнему, к любви к Творцу, пока все заповеди не станут единой заповеди — возлюби ближнего, как самого себя. И тогда моей наградой станет то, что я достигаю настоящего осуществления выполнения этих заповедей, сама заповедь является для меня и наградой, и тогда достигаю общего исправления, когда достигну познания. Познать заповедь — это постичь заповедуемые.
То есть, когда человек чувствует, что находится в хорошем настроении от того, что объединен с группой, от того, что как бы, настолько, насколько ему удалось аннулироваться, он... Это же все еще не есть работа выше знания.
Ну, если он рад, то рад, ну и что? Он должен быть рад, человек. Иначе ему придется проклинать Творца и работу, которая ему дана. Тогда в таком случае он вообще не относится даже в работе. Радость — это ведь результат выполнения добрых деяний. Но так или иначе, нужно пребывать в радости. Потому что тем самым ты выказываешь свое стремление к этой работе. Невозможно находиться в отдаче без желания отдавать. Но не так, чтобы я... Не ради этого я стремлюсь к этой работе, ради радости.
Да, правильно. Радость же приходит автоматически в тот момент, когда мы находимся в этом единстве. Ты уже вроде бы не обращаешь на это внимания, это приходит само по себе.
Верно.
Но вопрос — это состояние, где эта радость прорывается сама собой. То ли это состояние, ну, я практически уверен, что нет, но каково, где прикосновение к этому?
Может быть, радость от добрых поступков, и может быть, радость от злых поступков. Сама по себе радость ничего не имеет значения. Вопрос, от каких, по каким мотивам она возникает.
Ирганат из Астаны спрашивает, откуда берется важность работы выше знания?
Это под воздействием высшего света, который после того, как он действует, определенный отрезок времени, определенный период, человек начинает почитать, возвеличивать свойства, силу отдачи. То, что ему до этого казалось низким, неважным, непочитаемым ни им, ни окружением, все это отношение переворачивается, это под воздействием высшего света.
Сергей из Минска спрашивает, от чего зависит вера в человеке?
Вера тоже является результатом воздействия высшего света. Эмуна, вера, это особая сила, это сила бины, отдачи, которая выстраивается, формируется в желании получать и предоставляет желанию получать иную форму функционирования вместо наполнения себя, наполнять ближнего. И это изменение, оно возникает под воздействием света. Пока это не возникнет, мы не способны даже понять, что это. Поэтому пишет Бааль Сулам в предисловии к Тесу, пункт Юдзайн, 17-й, вынужден, обязан человек до своей учебы заручиться воздействием света.
Паша из Москвы спрашивает, в течение урока я чувствую пробуждение, силу к работе, а потом это исчезает. Потому ли это, потому что это пробуждение уходит к килим получения? И как правильно пользоваться пробуждением?
Во время урока, если человек верно настроен, может быть, он просто даже спит или отключен, но если он правильно настроен, он чувствует пробуждение, потому что многие люди находятся вместе, и у всех есть определенное устремление к духовному, к отдаче, к к чему-то, находящемуся выше нашей жизни. Вместе с ними он чувствует отрыв от своей земной жизни. И так чуть-чуть воспаряет в воздухе. Нужно каждый раз брать пример с этого состояния и стараться максимально пребывать в таком же состоянии в течение дня тоже. Неважно, чем бы он ни занимался, делить себя на две части. Одна часть действует как обычно, в работе, дома, он работает, дома находится. И другая часть — это его человеческая часть, в которой он постоянно находится в мыслях о целетворении и о замысле, реализации. Вот так живет такой двойной жизнью.
Можете объяснить разницу между греками и египтянами?
Египтяне, они требовали наполнить свои сосуды. У них были килим, сосуды, и они хотели их наполнить. Насладиться. Давайте насладимся жизнью. Все. Греки же требуют, давайте насладимся разумом, познанием, развитием. То есть это тоже килим получения, сосуд для получения, но на более высшем уровне. Поэтому и по истории мы видим, что разница между ними там сколько, 700-800 лет отрыв. Понятно? Да. Пожалуйста.
А что это за совет идти выше знания? Я чувствую, будто это невозможно. Это похоже на какое-то просто чудо.
Рекомендация идти верой выше знания — это рекомендация Торы. Она в том, что если ты хочешь выстроить свою душу, то ты должен идти верой выше знания. Знанием называется твое понимание, ощущение, твои келим человека, понимающего, чувствующего, знающего то, что знает в этом мире. А выше знания, это значит, что это без чувства, без ощущения, без знания, без понимания. Идти. Как идти? Так что ты меня отрываешь от всего, что у меня есть? От всех моих ощущений, от всего остального? Если мы такое произведем с человеком, то он ничего не почувствует. Ничего не почувствует. Помести человека во тьму. Помести его в состояние невесомости, чтобы не чувствовал притяжения. Чтобы не чувствовал, в какой атмосфере, в какой... в каком пространстве он находится, как можно иногда поместить человека в центр какой-то жидкости, когда перестанет ощущать собственный вес, баланс, потерять координаты каких-то ощущений, звуки. Все это от него отключить, человек сойдет с ума. Он просто он не сможет вытерпеть такого состояния. Потому что он исчезнет его форма для него, его строение, его образ он потеряет. Потому что мы не можем не получать каких-либо сигналы, как сказать. Да. Каких-либо сигналов окружающего мира. Не можем без них. Что же значит идти выше этого, выше знания? Все эти сигналы вместе с моим разумом, конечно, всем, что я знал, понимаю сейчас, и сейчас вижу вперед. Это все называется моим знанием. А тут выше знания. Что значит выше знания? Такого вообще ведь нет. Глупость какая-то. Все равно, как тебе скажут, знаешь что, сойди-ка с ума, пожалуйста. Выше разума пребывай. Что значит выше? Против? без него. Это что, как что-то рациональное, логически выполнимое? Что это? Что тут делать? И то, что из этого выходит, это то, что я действительно должен сейчас построить вместо своих обычных органов ощущения, то есть добавок к ним, добавок к моим чувствам и разуму, выстроить восприятие, новое восприятие, которое построено иначе, наоборот. Не то, что я впитываю, воспринимаю внутрь себя, и таким образом только ощущаю себя и свою реальность окружающую. А это будет выстроено так, что я буду работать выше этого. Что значит выше? В отдаче. Не в получении всех этих сигналов снаружи, а в воспроизведении из себя наружу. Что это за воспроизведение наружу из себя? Мне говорят, это очень просто. Ты вместо ощущения своих желаний должен ощущать желания окружающих. Твое тело находится в контакте с окружающим миром. Начни воспринимать оттуда их желания, их потребности. И подключись, живи этими потребностями, этим хисароном. Все те формы, которые находятся вне тебя. Если ты сейчас начнешь работать не для того, чтобы получать сигналы на самовосприятие, самонаполнение, а для того, чтобы наполнять их, это называется тем, что ты будешь работать ради них, выше своего знания, когда все твое личное знание будет работать только для того, чтобы опять-таки работать для них.
То есть я должен смотреть на товарищей, смотреть, чего они хотят, и делать такие же действия? Наслаждать
да.
их? А фактически? То есть фактически?
Это и есть фактически вера в высшие знания. И мы, по сути, знаем, что хотят наши товарищи, кроме каких-то крайне необходимых вещей, когда вдруг оказывается, что им нужен кусок хлеба и так далее. Но кроме этого, мы должны заботиться всем, для всех в общем, чтобы все наши товарищи достигли цели творения. Если я нахожусь в такой тенденции относительно товарищей, это значит, что я выполняю действия по вере в высшее знание, и само действие будет называться «арвут».
То есть, в принципе, речь идет о том, чтобы говорить о величии цели, о важности цели, или помогать в физических вопросах. Это высшее знание?
Да, все, что с этим связано вокруг.
Спасибо.
В этом направлении. Да.
Здравствуйте, Рав. Хотел продолжить эту тему. Желание получать. У меня 5 органов чувств, и все. А в соответствии с наукой Каббала рассказывает мне, что я должен соединить все, что есть вокруг меня, и превратить это в такой, как бы, в такую кашу отдачи. Но мне кажется, тут какой-то разрыв эволюционный. Я вообще не понимаю, о чем речь. Отдача куда?
Вот как раз вчера в последней беседе «Новая жизнь» я две беседы такие провел по этому поводу, не помню номер этих передач. Это были вчерашние передачи. Уровень животного и уровень человека была тема. Мы поднимаемся с уровня животного, на котором развились доселе. Инстинктивно развивались и никогда не задумывались, как нам развиваться. Просто как ребенок. Он знает, что сейчас ему нужно продвинуться с 3 лет на уровень 4-летнего ребенка. Он не знает, он делает интуитивные какие-то действия, то, что те, которые подталкиваются в нем. И результат, как результат растет. Так и мы росли все сотни лет в своей эволюции. Мы делали тысячи разных действий. Историки, знаете, заумники тоже это комментируют по-своему, потому что причины и следствия у них тоже свои, у каждого то, что свое на уме. Но так или иначе, мы развивались натурально, по природе, от неживого к растительному животному. Человеческий уровень вообще в нас не присутствует, уровень говорящего человека по Кабале. Где это в нас? Для какого-то инопланетянина, взглянув на нас, он скажет, ну, живое тело, да, живой организм, животное. А что тут особенного? А, строить дома? Также и есть всякие птицы, животные, которые выстраивают себе домики, они что? Эти себе готовят еду, запасы, и животные другие какие-то готовят свои запасы. То есть определенные животные с большими потребностями, большими началами эгоистическими, устраивает для себя чуть более сложную жизнь. Но сказать, что они умнее, трудно сказать. Посмотрите, сколько бед у них, сколько они для себя устраивают страданий. Всю жизнь, вся жизнь их проводится в самопоедании, поедании друг друга. Поэтому трудно тут сказать, что есть какой-то, знаете, как сказать, что человек выше, порядком выше животного, что есть какое-то преимущество вообще. Поэтому написано, и созданы все творения животными. Такова наша природа, не животное, а растительное животное. И вдруг мы вошли в этап развития, которое не относится к уровню животного. Относится к уровню говорящего человека, Медабер. Это в 20 веке произошло. И с тех пор в нас это все начало смешиваться, путаться. Мы не знаем, что поделать с собой. С природой, с человеческим социумом, с семейной жизнью, в отношении воспитания детей, финансовой системой, наукой. То есть мы перестали получать эти внутренние сигналы к развитию, эти природные толчки. То есть мы сами начали искать, как нам развиться, как построить себе такую голову. Ведь в чем суть человека? Человек — это голова, которая выше тела, а не как у животного, у которого голова находится на одном уровне со всем остальным. А у нас нет. Все-таки голова находится выше тела. И мы вместо того, чтобы получать внутренние приказы природы, которые давили на нас, мы перестали получать такие приказы. И мы должны были начать получать методику развития от науки Каббала. И это та работа, в которой действовали каббалисты с начала 20 века. Бааль Сулам, Рав Кук старались вести это все. Но получается, что мы по-прежнему еще находимся в состоянии, когда не способны этого принять, не перевариваем этого. Мы пока еще пребываем в этой иллюзии, в этой ошибке того, что нам кажется, что ну продолжим, как было, и пускай будет. Народ не понимает, что мы обязаны начать себя реализовывать, что вся эта порча нашего народа, человечества, это в том, что нам закончилась эта природная программа, она уже не работает, и мы подобны некому фрукту, который еще висит на дереве, но уже начинает перегнивать, перегнивает и перегнивает, потому что в нем нет дальнейшей программы развития, которую мы должны получить от новой Каббала, и, судя по ней, уже начинать изменять себя, наш мир, наше общество. Природа уже ничего нам не даст. Не даст нам этих толчков позитивных. Мы сами должны растить свою голову, вот эту новую голову. Это не та голова животного, которая находилась в соответствии с телом. То, что тело требовало, то и происходило. Это уже другая голова, которая должна подтягивать нас на более высокий уровень, уровень человека, Адам. Мы ведь так просто называем себя Бне Адам, люди. Мы ведь к этому никак не настроены, уровню человека. И в этом проблема, если народ Израиля не поймет свое предназначение относительно народов мира, свою обязанность в этом, и то, что ему необходимо сделать. Упаси Бог, если мы начнем приближаться к целетворению за счет страданий, а не за счет пути доброго, пути света.
Орен Леви со съезда отцов и детей говорит, что это беседы 261 и 262.
Хорошо.
Рав, хотел бы в продолжение вопросом о выше здания, о знания и о том, что вы говорили по тексту.
Да, вот мы видим наших товарищей с детьми. Это, смотрите, это конгресс отцов и сыновей. Жаль, что мы не с вами. Привет всем. Это конгресс отцов, детей.
Это конгресс отцов и детей.
Они вчера вечером выехали, да?
Это такой поход с ночевкой.
До обеда это все отцы нашей группы вместе с детьми. С какого возраста дети? С 3 до 16, где-то так, да? Там они устроили трапезу, песни, костер. Они спали в маленьких палатках, а сейчас встают на урок. И скоро после урока у них будет завтрак общий. И потом уже двинуться обратно. И это очень хорошо. Очень хорошее объединение и связь вообще между отцами, сыновьями. Вообще, где у нас такое есть? Когда у детей, у родителей есть время для детей. А тут очень хорошо. Они спят вместе, они едят вместе, находятся на заседании товарищей, на уроке. Очень хорошо.
Группа Хадеры тоже вся пошла в поход. Ну, это не туда, а на Голланы.
А остальные группы не присоединились?
Не, многие присоединились.
Ну, прекрасно. Очень хорошо.
Вопрос относительно работы выше знания, о том, что спросил ранее товарищ, о том, что вы говорили по тексту. Есть довольно четкое разделение. Я должен изолировать все, что есть в моем животном, все свойства и подобное, и вычленить из этого точку в сердце и работать с ней. И в этом как бы и есть работа выше знания.
Ну, мы не знаем, как это сделать, мы не знаем, как это вычленять или нет. Ты просто стремись ради блага ближнего, ради блага товарищей группы. Ну, все.
Я спрашиваю это в связи с тем упражнением, которое вы нам задали, о системе, экспертной системе, системе контроля, которая может каким-то образом снять с себя точку в сердце. Может ли это система контроля, является ли она работой выше знания?
Нет, это система контроля, это эксперт-система, но это не вера выше знания. Если ты можешь вычленить эту точку, но это только по прошествии времени. Не думайте, что вы только своими силами можете сделать это, такой анализ. Это сюда относится, это туда относится. и сопоставлять это все, и объединять, это все выполняет свет. Мы должны только делать действия, на которые воздействует свет и выполняет эти все изменения для нас.
Так если можно все-таки заострить, в чем здесь трюк? Я пытался работать с тем, что я понял, и выяснилось, что я не совсем понял.
Ну и это тоже уже хорошо, ты понял, что ты не понял. Это тоже понимание. Самое лучшее упражнение — оно те же самые пять условий, которые должен выполнять товарищ перед группой. Каковы они? Первое. Принизить себя относительно группы. Вы должны это записывать, вы должны мне это диктовать. Принизить себя относительно группы. И показать... Да, демонстрировать это, что ты это делаешь и готов для них на все. Второе. Возвеличить группу, показывая всем и в своих глазах, и относительно них, что ты должен это демонстрировать тоже товарищам. Третье. Поднять величие нашей общей цели, отдачи, Творца, как наш исправляющий образ, дух, наполняющий всех нас в едином организме, единый человек, как единый человек с единым сердцем, который, сила, которая стирает все грани между нами. Это третье. Что дальше?
Ну? Величие Рава.
Ну, величие Рава, величие группы — это величие средств, можно сказать так. Величие средств — это средства для продвижения, это РАВ, группа и учеба, книги. Ну, о группе мы уже говорили, может быть, РАВ и книги, да. Если группа уже была. Когда без того, чтобы был кто-то, кто направляет нас, мы без этого сами всегда будем следовать своему эгоизму, даже не понимая, не ощущая того, что мы уходим в сторону. Это будет всегда неправильно.
Просите высшие силы,
чтобы вся наша работа, которой мы занимаемся, это только в результате, чтобы прийти к молитве. К потребности, которую мы не можем реализовать, потребность к отдаче, потребность к слиянию с товарищами, с Высшим. И эта потребность, она в том, чтобы пришел Высший Свет и исправил бы нас, что, по сути, является завершающим действием. Молитва может это вызвать. Еще что?
Распространение?
И для того, чтобы достичь истинного, истинной потребности, находиться в отдаче. Какая потребность может быть в нас, спрашивается? Доставлять удовольствие Творцу, но если я хочу доставлять удовольствие Ему, то это ведь мое желание. Я уже, мое «я» в этом замешано. Получается, что я тоже должен быть объединен с более низкими относительно меня, чтобы получить именно от них их потребность, и их хиссарон, их потребность поднять к Высшему, для того, чтобы доставить наслаждение Высшему, предоставляем ему возможность наполнить Нижнего. А я нахожусь посередине, полностью абстрагированный от любых обратных воздействий, любой награды. Это называется быть каналом, трубой, передаточным звеном. И последнее условие — быть при этом в абсолютной радости, которая переполняет меня во всех моих мирах. Есть еще что-то? Есть условия какие-то еще дополнительные? Ну, отмена это было. Если я отменяю себя перед Высшим, перед Низшим и сам являюсь передаточным звеном, ну, конечно, да. Но вообще это слово, оно важно, да, отмена. Во всех предыдущих условиях добавьте.
Слияние с товарищами.
Ну, мы и об этом говорили. Ну, добавьте это слово. Двикут вы говорим, слияние с товарищами. Ну, сделайте какой-то короткий текст, в котором вы увидите, что вы выстраиваете то состояние, в котором мы должны пребывать, и его постоянно держать перед собой, к нему тянуться, и в нем получать всю свою награду. Да. Не могу это перевести, что ли? А, следовать рекомендациям мудрецов. Ну, хорошо, да, это то, о чем мы говорили, Рав.
А?
Учитель. Держать перед собой Исраэль Урай Такучебриху. Израиль Тора. Израиль Тора и Творец Единый. Держаться в этой линии. Хорошо. Что еще? Вопроса нет, не сейчас. Ну хорошо, ты хотел такие халы приносишь нам.
Я только посланник.
Ну хорошо, это от твоей семьи, я понимаю. Потом. Я всю неделю жду субботы, пока это халу опять не получу.
Рав, дорогие друзья, дорогой мировой кли, товарищи на конгрессе сыновей и отцов и сыновей, это наша следующая ступень. После всех сомнений, все это очень трогательно, и стараюсь... И видно, как нам указывают на возможные решения. И все проходит у меня в разуме, что мы должны преодолеть египтян, потом греков, потом работать в группе.
Это все пласты. Пласты.
Вопрос. И часть темы утреннего урока заключается в том, чтобы раскрыть свет из тьмы. Это то место, где мы объединяемся, и нам удается подниматься над всеми внутренними сложностями и выяснениями. Я бы хотел спросить, мы же находимся в нашей современной жизни, эта жизнь очень трудная, и нам постоянно нужно проводить какие-то внутренние выяснения, чтобы прийти к группе. Каков рецепт, который вы дали бы мне и, конечно же, любому другому товарищу, то, чтобы работать выше знания? Я понимаю эту потребность, я стараюсь все время быть в радости, даже тогда, когда нет, я стараюсь быть в радости. Когда я сам не в радости, я стараюсь радовать друзей, но в течение дня, где, как мне проходить все эти условия, какой рецепт вы прописали бы мне? Для того, чтобы на самом деле все, что мы берем на утренний урок, чтобы это не было на полчаса, час, пока мы не выходим к внешним, а чтобы это сопровождало нас в течение всего дня.
Мы говорим, что это воздействие окружения, и если окружение заботится об этом, тогда человек не может от этого никуда увильнуть. На нас воздействует наше естественное окружение, большое, общее человечество воздействует на нас. И если рядом с этим мы также выстраиваем свое маленькое, но очень мощное общество, группу, мы можем таким образом побороть одно другим, когда мощь воздействия группы будет выше общемирового. Но все равно, если я нахожусь в них тесно, то да, воздействует на меня. Выхожу чуть наружу, то уже другое воздействует на меня. По правде говоря, это и не группа, и не мир. Воздействует лишь свет. Мы всегда находимся под воздействием света. И все выполняемые нами действия относительно группы в поручительстве, в объединении, в устремлении быть как единый человек с единым сердцем, все это для того, чтобы достичь необходимости, отчаяния, и воскричать о спасении. Достичь необходимости Хиссарона в высшей силе, в его помощи. Поэтому то, что человек пребывает в состоянии отключки, чувствует, что он забыл, вдруг где-то в конце дня вспоминает, что вообще был отключен. Может быть, это такое может произойти на несколько лет, и понимает, что это может произойти и на несколько лет, и на всю жизнь. Это даже такие расчеты, да, тоже что поделать. Тем не менее, это должно привести его к мысли, насколько это его, насколько он может приложить себя к молитве тут. Это называется желание в сердце. Желание, которое находится в нем в сердце, оно уже является молитвой. Но так или иначе, должно быть нечто более направленное, более сосредоточенное, сконцентрированы вместе со всеми, со всей группой, и тогда произойдет изменение. Но когда ты просишь не забывать то, что ты попросил, это может произойти только за счет поддержки высшего света. Это как кусок металла и магнит. Если магнит на него действует, он подвешен в воздухе. Если воздействие магнита прекращается, он падает. Нет иной возможности. Мои желания получают, но у нас воздействует высшая сила. И в мере его воздействия, в такой мере мы находимся выше или ниже. Все. Различные средства, которые у нас есть, человечество, группа, это только для того, чтобы мы раскрыли нашу потребность в нем, нашу зависимость в нем, в свете. Поэтому старайся всегда делать все, что в твоих руках и возможностях, но проверь, растет ли в тебе зависимость, нужда в свете, но ни в коем случае не пренебрегая никакими средствами, они тебе необходимы, когда после всего это все собирается в одно. Исраэль Урайта и Творец Единый. Исраэль Тора, Свет и Творец Единый, написано. Ну, мы
спасибо,
будем,
Раф.
Пожалуйста, мы будем еще что-то читать или как у вас? Давай быстренько задай вопрос.
Хотелось бы только добавить, что товарищ из Израиля спрашивает, нужно ли в помехах видеть призыв к объединению? Еще товарищи спрашивают с Конгресса отцов и детей. Спрашивают, какая разница с работой внутренней и внешней?
Ну, какие у нас желания? Желания к цели? Но у нас нет других. К реализации цели. Что еще мне нужно воспринимать? Я должен только благодаря этому расти. Поэтому сколько бы я не впечатлялся каждым, но возвеличиваю его перед собой, насколько я возвеличиваю каждого. Допустим, сейчас мы вышли на природу, да? От нас оторвались наши товарищи вместе со своими детьми, поехали вместе, подняли там свой лагерь, разбили. Я вижу, смотрю, у них даже стулья и там есть. Они буквально там устроили такой современный пикник, да? Чересчур, да, комфортно. Они сделали такие действия, хорошо. В этих действиях все зависит от человека, насколько человек старается впечатлиться всеми, насколько каждый вкладывает своих детей, своих товарищей, насколько все действуют во взаимном включении, насколько тем самым вы выстраиваете фундамент для душ ваших детей, которые тоже входят в это объединение. Они ведь еще пока недопонимают, что делают. Их действия только из-за того, что их папа их потащил на какой-то странный пикник посреди леса, одни мужики и пацаны, такие же, как они. Но это очень воздействует. Это влияет на детей и на нас тоже. Есть чем взаимовключаться. Я рад, что такое происходит. А пока перейдем к следующей части. Что у нас, Зор, да? Хорошо.
Перейдем к следующей части урока.